Доброе утро, дорогие братья и сестры! Сегодня мы затронем в беседе очень серьезную тему и очень актуальную тему. Тема нашей беседы – христианство и национальный вопрос. Посмотрите, что происходит вокруг. На дворе 21 век, а в мире продолжаются кровавые столкновения на национальной почве. И, к сожалению, мы видим, что такие конфликты и столкновения происходят и в странах бывшего Советского Союза. Друг на друга обнажают меч, поднимают оружие те люди, которые некогда жили, ну, в относительном содружестве и в безопасности. Господь создал всех нас разными. Ну, так Ему было угодно. И в человеческой истории важнейший вопрос, как же научиться представителям разных народностей, разных племен, разных культур, наций жить вместе, в мире, в согласии, в дружбе. И, к сожалению, мы знаем, что далеко не всегда удавалось вот такой мир и согласие достигнуть. Вот 20 век, слава Богу, ушедший, дал миру великую и страшную коммунистическую утопию. Если почитать работы Ленина, то удивляешься его близорукости в отношении национального вопроса. Ленин рассуждал приблизительно следующим образом, что нации, так как они существуют в Европе, это плод и порождение буржуазного капиталистического способа производства, что буржуазии удобнее эксплуатировать пролетариат, когда она создает вот такое национальное государство. Получается, что нации – это и национальные чувства, и чувство национальной исключительности, это признак капитализма, что раньше этого практически не было. Это появляется, когда буржуазия стремится манипулировать пролетариатом для достижения своих целей. Но точка зрения несостоятельна. Вспомним начало XIX века, ведь вся Россия была объединена единым порывом национального чувства в борьбе против Наполеона. Это было то время, когда буржуазный способ производства еще никто не знал о нем в аграрной стране, в России. Однако эта утопия смогла завоевать сердца многих. И считалось, что со временем, после того, как произойдет пролетарская революция, утвердится диктатура пролетариата, разовьется и победит окончательно социалистическое общество, постепенно границы между нациями отомрут, нации все сблизятся, наступит некий расцвет общности людей. Вот такая утопия. На смену ей в 20-м и уже в 21 веке пришла утопия глобализма. Наверное, эта идеология еще более жизнеспособна, чем коммунистическая, и еще более страшная. В самом деле, посмотрите, что происходит вокруг. Зачастую молодого человека одного континента невозможно отличить от человека другого континента. Они пьют одну и ту же Кока-Колу, едят одни и те же гамбургеры, слушают одну и ту же музыку примитивную, смотрят одни и те же голливудские фильмы. Вот некий стандарт универсальной массовой культуры и некий стандарт идеологии, идеологии часто антихристианской, оправдывающей, скажем, гомосексуальные браки, и идеологии ультралиберальной навязывается всему человечеству и особенно вот подрастающему поколению. Таким образом, вновь люди добиваются создания вот некоего единого общежития, но на поверку это идеология глобализма, есть не что иное, как утверждение господства средней американской культуры. И это очень хорошо понятно становится, если почитаешь лекции идеологов этого процесса, Генри Киссинджера или Збигнева Бжезинского. В таких лекциях и статьях они, собственно, и не скрывают своих подлинных целей. Что же христианство может противопоставить и противопоставляет вот этим двум утопиям? Конечно, христианство ценит индивидуальность и уникальность каждой личности и каждого народа. Бог сотворил нас всех разными. Но христианство не уравнивает нации и народности в некоем усредненном состоянии. Христианство имеет силу любить всех людей в их многообразии. Любить людей любовью Христовой, которая не делает разницы между людьми высокой и низкой культурой, между людьми разного языка, разных цивилизаций. Христос имеет силу любить всех. И вот христианин, который приобщается этой любви Христовой, он и получает способность Христа любить всех людей и каждого человека в отдельности, в неповторимом его культурном своеобразии. Мне довелось в 80-х годах учиться в тогда Ленинградской духовной семинарии, и среди моих знакомых были некоторые, кто общался с замечательным мыслителем, ученым 20-го столетия Львом Николаевичем Гумилевым, создателем оригинальной концепции этногенеза, происхождения народов. И вот мне рассказывали, как Гумилев жил тогда в небольшой квартирке у Московского вокзала, принимал некоторых посетителей и грустно с ними рассуждал об этих процессах глобализации. И говорил о том, что тоскливо жить среди этого усредненного человечества. Ад, тоска. Он не хотел бы жить в таком мире дешевой американской культуры. На протяжении многих столетий, тысячелетий языческое человечество жило по очень простым правилам. Если у меня украли, у моего народа украли имущество, это плохо. Если я украл имущество у соседнего племени, это очень хорошо. Христос Спаситель дал людям очень простое, понятное правило жизни. Не делай другим того, что не желаешь себе. Бог создал людей очень разными. И Христос своей любовью обнимает людей разной культуры, разного уровня образования. В Евангелии написано, что во Христе нет ни эллина, ни иудея, ни богатого, ни бедного. Все мы представляем некое единство во Христе, но это не значит, что христианство создает некоего среднего человека. Любовь Христа настолько всеобъемлюща и настолько сильна, что в церкви находят место самые разные люди. Ну, достаточно просто сравнить православное богослужение, которое осуществляется где-то в Африке, в Греции и, скажем, в северных регионах России. Ну, вот в Африке, представьте себе, я сам видел, заканчивается богослужение, и во главе со священником прихожане, афроамериканцы идут, приплясывая, иногда и высоко прыгая по храму, вот у них такой темперамент, у них соответственно и богослужение, и сравните это богослужение с каким-нибудь дальним северным монастырем, где часами пребывают старцы в Иисусовой молитве. У каждого свой темперамент, у каждого своя культура. Христос приемлет всех. Даже политические различия, глубокие политические различия, которые подчас разъединяют людей одной страны, сглаживаются и сходят на нет в Церкви Христовой. Недавно я перечитывал замечательный роман человека, с которым был знаком, почивший в позапрошлом году писатель-деревенщик, вологодский писатель Василий Белов. У него есть роман «Канун», и вот в начале этого романа некая мать грустит о двух сыновьях. Один из них воевал за красных, другой воевал за белых. Оба погибли, а она даже не помнит, кто конкретно за красных воевал и кто за белых. Ей только грустно о том, что похоронены они оба на чужбине. И вот Церковь Христова не делает различия между красными и белыми. Есть замечательный факт в эпоху гражданской войны. Мы знаем, что святейший патриарх Тихон, избранный в 18 году предстоятелем Русской Православной Церкви, отказался публично благословить белое движение. Но мало кто знает о том, что он отказался благословить белое движение даже тайно, когда князь Трубецкой к нему приходил за этим благословением. Позиция святейшего Тихона была понятна, очевидна. И среди красных, и среди белых были те люди, которые считают себя христианами. И значит, Церковь должна помочь достигнуть спасения каждому такому человеку, вне зависимости от того, за кого он воюет. Церковь никогда не становится на точку зрения конкретного народа, конкретной народности, конкретной политической партии, конкретной общественной группы. Она, как заботливая мать, желает в каждой группе найти людей, которых возможно привести ко спасению, и заботиться о вечной жизни для каждого человека. Поэтому церкви и ее служителям всегда приличнее быть гонимыми и страдающими, а не людьми, навязывающими свою идеологию или свою религию. В прошлом году был опубликован доклад председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Илариона о положении христиан во всем мире. И в этом докладе владыка Иларион озвучил, на первый взгляд, пугающие факты. Каждый четвертый христианин в мире подвергается дискриминации. Каждые 5 минут в мире убивается христианин за веру. И это происходит в 21 веке. Это статистика 2013 года. Пугающий факт, скорбный факт, но в то же время и радостный, и обнадеживающий. Потому что церковь, если выступает гонимой, значит, она исполняет свое предназначение. Значит, она соответствует тому духу мира, любви, который заложил в ней ее божественный основатель и учитель, Господь наш Иисус Христос. Не случайно святитель Иоанн Златоуст сказал, что Христос мертвых делал живыми, а не живых делал мертвыми. И всех нас Церковь призывает поучаться вот этой любви Христовой, которая не делает различий между людьми разных народностей, разных национальностей, но принимает и милует каждого человека –